Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Перу до Саудовской Аравии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Королевство Саудовская Аравия, одно из самых своеобразных и консервативных государств планеты, довольно быстро меняется в 21 веке, оставаясь в чем-то неизменно верным древним традициям. Реформы здесь сочетаются со средневековыми законами, а стремительный технологический прогресс – с ужесточением писанных и неписанных общественно-бытовых норм и правил. Что ждет эту страну в ближайшее время? Удастся ли ей сохранить положение одного из признанных региональных лидеров? И как эти изменения повлияют и на весь арабский, и даже шире на весь мусульманский мир? Особенно после того, как престарелый король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль-Сауд сделал в 2017 году своего сына Мухаммеда наследным принцем, который де-факто стал истинным главой страны. Мухаммед бин Салман все последние годы прилагал заметные усилия, чтобы представить Саудовскую Аравию на мировой арене в более позитивном свете, проводя так называемые либеральные реформы и политику большей открытости. При этом до недавнего времени государственное устройство и вся жизнь Саудовской Аравии определялись лишь одним единственным законом под названием «Основной низам правления». Согласно ему, страна является абсолютной теократической монархией, управляемой в соответствии с законами шариата, сыновьями и внуками первого саудовского короля Абделя Азиза. Но под влиянием принца Мухаммеда, например, был принят королевский указ, разрешающий саудовским женщинам самостоятельно водить автомобили. Водительские удостоверения им начали выдавать с июня 2018 года. Постепенно снимались запреты, например, на посещение женщинами кинотеатров и спортивных мероприятий. Затем Мухаммед бин Салман вдруг сообщил, что Саудовская Аравия к 2030 году планирует ежегодно принимать до 30 миллионов иностранных туристов, и не только паломников. Уже к 2020 году саудовские власти вложили в развитие туристической отрасли и инфраструктуры не менее 35 миллиардов долларов. В первую очередь, в создание на 50 островах Красного моря, до сих пор почти неосвоенных и необитаемых, цепи роскошных пляжных курортов, а также нового футуристического города развлечений под названием «Неом», с роботизированной системой управления и обслуживания, возобновляемой энергетикой и, главное, собственными местными законами. Однако всего этого оказалось все равно недостаточно, чтобы заставить замолчать всех, кто продолжает привлекать внимание к вопиющим нарушениям прав человека саудовскими властями. Саудовская Аравия остается, наверное, единственным государством в мире, где, как указывается в ежегодных докладах международных правозащитных организаций, вроде Международной амнистии, каждый год официально совершаются десятки публичных казней путем отрубания головы на площади перед городской мечетью. Ужасное убийство критика правящей семьи, иммигранта, редактора «Вашингтон-Пост» Джамаля Хашогги, заманенного в ловушку и, в прямом смысле слова, разрубленного на куски в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, продемонстрировало всю степень ненависти, с которой саудовская власть относится ко всем своим критикам. Другим символом масштабов деспотического консерватизма в Саудовской Аравии остается блогер Раиф Бадави, с июня 2009 года находящийся в тюрьме за оскорбление ислама и приговоренный к тому же к 1000 ударов плетью в течение 15 лет. Оставаясь одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, за последние десятилетия Саудовская Аравия потратила миллиарды долларов на экспорт собственного бренда ислама, то есть ваххабизма, во внешний мир, в первую очередь путем финансирования строительства мечетей и различных религиозно-образовательных центров от Великобритании до Индонезии. Многие из них впоследствии оказались связаны с ростом и популяризацией радикальных джихадистских идей, в основном в странах Запада. Обо всем этом, о реформах принца Мухаммеда и сути современной внутренней и внешней политики Саудовской Аравии, я поговорил с московским арабистом профессором Григорием Косачем. Что отличает Саудовскую Аравию от всех ее соседей по региону в 21 веке? Особенно, если говорить не о жестком законодательстве, нам известном, не о власти, а о мировоззрении государства и людей, населяющих это государство. Это разделенное общество или монолитное? Это, может быть, такая единая общность бедуинских племен под властью династии Аль-Саудов?
Когда вы говорите про бедуинов, то я сразу же перевожу это красивое арабское слово на русский, и передо мной возникает некое видение караван кочевников, бредущий к новому месту стоянки. Но Саудовская Аравия сегодня выглядит абсолютно не так. Да, конечно, это разделенное общество. Насколько она не похожа на те страны, которые расположены в непосредственной близости от нее сегодня, в 21 веке. Да, для нее характерно наличие того, что обычно называется племенным фактором. Но племенной фактор – это непременный элемент жизни, в том числе и политической, во всех тех странах, которые окружают Саудовскую Аравию, от Йемена до Ливана. Но 88% саудовского населения, сегодня это где-то 37 миллионов человек, это люди, живущие в городах, это урбанизированное общество, с одной стороны. С другой стороны, это образованное общество. Сегодня более 96% саудовцев, как мужчин, так и женщин, естественно, работающих саудовцев, получили образование. В Саудовской Аравии действует 25 высших учебных заведений и огромное количество региональных технических колледжей. При этом, конечно же, в этих высших учебных заведениях преподается, скажем, французская литература. Как же без этого? Но основной упор делается на точные и технические науки. В Саудовской Аравии во времена предшественника нынешнего короля был создан университет имени того самого предшественника короля Абдаллы, расположенный в городке Эль-Соль. Это неподалеку от строящегося ныне города Нью-О, где преподаются исключительно точные технические науки. При этом там открыто преподается дарвиновская теория, и это вызвало в свое время взрыв негодования среди саудовских богословов. И в этом университете молодые люди и девушки занимаются в одной и той же аудитории, а не раздельно, как этого требует традиция. Поэтому, конечно же, разделенное общество, конечно же, племенной фактор играет огромную роль. Скажем, когда впервые в Саудовской Аравии в 2005 году проходили частичные муниципальные выборы, то саудовская пресса была полна репортажей о том, как использовался в этом урбанизированном обществе все еще сохраняющийся племенной фактор. Но, с другой стороны, страна радикально изменилась за прошедшее время.
Я поставлю свой вопрос о мировоззрении по-другому. Для современного подданного саудовской монархии, вот что важнее, умма, то есть мусульманская общность, стоит у него во главе угла, или возникают уже такие понятия, это я цитирую ваши собственные труды, как шааб, то есть народ, ватан, родина?
Ситуация ныне сводится к нескольким обстоятельствам. Обстоятельство первое. Когда был принят известный проект видение королевства Саудовской Аравии, 2030, то в этом проекте четко подчеркивалось, что мы заботимся о благе благословенной Родины. Мы и есть саудовский народ. Разумеется, этот проект не был светским. Разумеется, в этом проекте содержалось огромное количество отсылок к религиозным нормам. Но эта проблема была поставлена четко. Да, пока не говорят о существовании саудовской нации в значении умма. Но, в принципе, о существовании не только саудовской нации, но и иракской, ливанской, сирийской и далее по списку арабских стран нигде не говорят. Все говорят только об арабской нации. Не более того, здесь очень много двусмысленностей, много трудностей, много возможностей интерпретации, Но достаточно употребления термина «народ», «шаб», либо термина «уатан», «отечество», «родина», чтобы подчеркнуть, что в сегодняшней Саудовской Аравии это выходит на передний план. При этом в Саудовской Аравии в ее политической системе существуют два столпа. Это, конечно же, династия Аль-Сауд, с одной стороны, и с другой стороны, это корпус законоучителей, мусульманских богословов. И каждый раз на протяжении всего времени существования этой страны, ну, ее начало относится к 1902 году, когда отец-основатель, король Ибн Сауд, захватил Эр-Рияд, для того, чтобы принять важное политическое решение, да и не обязательно очень важное, нужно было обязательно власти, представленной династией, просить на то согласие корпуса законоучителей. Но когда принимался проект «Видение 2030», этого никто не делал. Я смотрю саудовские газеты, я давно уже не встречаю в этих газетах упоминания одного из институтов саудовской власти, который называется «Совет высших улемов». Никто не спрашивает у него более советов. Наступает проблема, связанная с хаджем. Я имею в виду не только хадж этого года, но прежде всего хадж прошлого года, когда Саудовская Аравия, как и весь мир, охвачена коронавирусом, и король отменяет этот хадж. Совет высших улемов говорит ему: ну да, конечно, все, что не делает власть, это к лучшему для нашего народа. Кстати говоря, для нашего народа.
Как я понимаю, сейчас все-таки каждый саудовец идентифицирует себя с двумя вещами, да? В первую очередь, конечно, с исламом и с правящей семьей. Но довольны ли жители Саудовской Аравии своими правителями сейчас? Причем, я почему так спрашиваю, основной интерес внешнего мира, конечно, вызывает даже не престарелый король Салман, а наследный принц Мухаммед. Вот о его личности можно говорить бесконечно, да и говорят. Причем и хвалебные вещи, но еще больше и чаще, ну, просто ужасные. И убийство блогера Хашоги, или Хашагжи, как правильно, да, припоминают. И, конечно, вот буквально на днях бывший один саудовский разведчик в Соединенных Штатах заявил, что Мухаммед, дескать, пытался убить, ну, ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, доставленного из России. Это все, конечно, какой-то такой политический триллер голливудский, но все-таки. Очень много пишут о том, что внутри собственной семьи он выполняет роль такого надсмотрщика, а и даже палача иногда, просачиваются какие-то такие сведения о раздорах и даже войнах внутри правящей семьи.
Проникнуть в тайны саудовского двора достаточно сложно. Но, во всяком случае, это проблема, которая, конечно же, связана с личностью самого Мухаммеда бен Сальмана, человека абсолютно нового поколения. Все эти предшествовавшие нравы и обычаи, мы решаем все тесным кружком, мы не выносим ссор из избы. Для него сегодня это абсолютно неприемлемо. Он стремится вынести ссор из избы, и он это делает очень активно. И таким образом, что его многие осуждают. Но, тем не менее, как к нему относятся? Вот это очень любопытная проблема. Несколько лет тому назад по его инициативе в Саудовской Аравии началась так называемая антикоррупционная кампания, когда высшие чиновники государства, включая и представители правящей семьи, оказались под арестом. Ну, арест был в очень хорошей гостинице, но, тем не менее, и более того, от них требовали, чтобы они возместили то, что они украли у государства. Мухаммед бен Сальман, об этом он неоднократно заявлял, представляя то самое видение, двоеточие 2030, говорит от лица 70% жителей Саудовской Аравии, ее молодого поколения, он ассоциировал себя с этим молодым поколением. Когда началась антикоррупционная кампания, то саудовские социальные сети были переполнены хэштегов вроде «Да здравствует благословенная революция», «Да здравствует борьба с коррупцией», «Да здравствует наследный принц», Когда произошло убийство Хашогги, то в тех же социальных сетях появились другие слова нашего любимого реформатора. Пытаются опорочить. Это заговор против него. Встанем на его поддержку. Это любовь или ненависть? Скорее, любовь, а может быть, даже не любовь. А это вера в то, что наконец-то на троне, пока еще не на троне, но близко к трону, появился тот, кто сможет реформировать это общество и придать ему абсолютно новые черты.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с арабистом Григорием Косачем мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с арабистом Григорием Косачем продолжаем разговор о будущем Саудовской Аравии и о ее настоящем. А зачем принцу Мохаммеду нужны все эти реформы? Зачем он строит вот этот огромный технологический город-курорт на Красном море, где, кстати говоря, иностранки в бикини там по пляжам гулять будут? Ведь он может ничего этого не делать. Это что, просто прихоть, монаршья блажь, может быть, или все-таки нечто большее?
Что касается иностранок в бикини, то они успешно гуляют на пляжах Дубая, и это никого не возмущает. В конце концов, и саудовское общество изменится в такой степени, чтобы не обращать на это особого внимания. Но видите ли, в чем дело? Саудовское государство выпистывало действительно очень значимую сегодня страту образованных людей. И эти образованные люди – разночинцы, в первую очередь, в русском значении этого термина. Это люди, представляющие не значимые аристократические роды или семьи, которые традиционно господствовали в определенных регионах этой страны. Это дети, если хотите, рабочей крестьянской окраины, выходящие вперед все более и более. У этих людей есть сегодня консультативный совет. Да, назначаемый монархом орган. Это протопарламент, вне всякого сомнения. Но этот протопарламент уже получил право законодательной инициативы. В нем обязательно должны обсуждаться все государственные решения по любым вопросам, и люди, заседающие в этом консультативном совете, должны выносить свое собственное независимое суждение. В нем присутствуют выходцы из всех регионов страны. В нем заседают представители шиитских районов, представители исмаилитских районов Саудовской Аравии, представители тех районов, где господствуют не ханбалитские правовые школы суннитского ислама. Это чрезвычайно важно в сегодняшней Саудовской Аравии. И это показатель того, что лицо страны изменилось. И вот эти люди, конечно же, хотят перемен. И благодаря тому, что этот класс образованных людей сформировался, благодаря этому и появилась возможность у самого Мухаммеда Сальмана действовать определенным образом в интересах этого класса. А этому классу он обещает многое. Он говорит о том, что Эр-Рияд скоро станет подобен Дубаю с его жизнью многообразной во всех отношениях, что очень скоро Ближний Восток станет новой Европой, и он стремится к этому. Он выступает с инициативами вроде сделанного им совсем недавно шага в преддверии конференции в Глазго, когда было объявлено им же, что к 2060 году выбросы углекислоты в Саудовской Аравии будут сведены на нет. И вот это позволяет говорить о том, что саудская модернизация сегодня опирается на людей, которые в этом заинтересованы. И решая их проблемы, выражая их интересы, и действует Мухаммед бен Сальман.
Все, что вы говорите, возможно только при наличии гигантских денег, которые пока у Саудовской Аравии есть. Но в мире происходит энергетическая революция, всем известная, мы ее только что упомянули, а все богатство Саудовской Аравии основано на нефти. Понимают ли они, что будет с ними через 20 лет в этом смысле?
Да, разумеется, они понимают. И, собственно, тот самый проект «Видение 2030» как раз и говорит о том, что они понимают. Они собираются развивать альтернативные источники энергии. Это уже сегодня проявляется. Они не собираются более заниматься лишь экспортом сырой нефти. Саудовская Аравия собирается превратить себя в центр космических исследований. И Саудовская Аравия собирается превратить себя в зону зеленой энергетики. Саудовская Аравия собирается превратить себя в центр современного образования для всего арабского региона. Это важное начинание, и основываясь на этом, можно будет жить в дальнейшем. Это вполне серьезное основание для того, чтобы продолжить эту жизнь.
Григорий Григорьевич, а существуют ли в современном саудовском обществе хоть какие-то прогрессистско-либеральные, условно говоря, назовем их так, силы или реформаторские силы, которые с властью не связаны? Или все так боятся репрессий, что любые реформы возможны лишь сверху, если подобное вот кажется уместным благородным правителям? А все остальное — это, значит, нетерпимое инакомыслие, неповиновение, и о каких бы то ни было противниках власти, революционерах и так далее, и говорить в сегодняшней Саудовской Аравии не приходится.
Самое любопытное заключается в том, что в саудовском политическом дискурсе сегодня появилось слово «либерал». Это одно из немногих слов, которые прямо заимствованы в современный арабский язык. Эти либералы разные. Одни либералы называют себя либералами социального толка. Я тут же по ходу перевожу это все на русский. Вторые называют себя либералами-политиками. Те, которые называют себя либералами социального толка, это люди, которые целиком и полностью группируются вокруг реформатора. Те, которые называют себя либералами политического толка, сидят в саудовских тюрьмах. Одним из них является тот, которого зовут Раиф Аль-Бадауи, известный саудовский блогер, осужденный на много лет, несколько раз споротый. В саудовских тюрьмах до сих пор находятся несколько наиболее активных женщин, феминисток. Несколько из них были недавно выпущены, но часть находится там. И эти люди действительно считают, что власть должна быть изменена в Саудовской Аравии. В конце концов, когда были события арабской весны в 2011 году, то в Риаде распространялось множество листовок, в которых составители этих листовок требовали превращения Саудовской Аравии в конституционную монархию. И они существуют. Но режим, естественно, считает, что только он может выражать интересы страны. Режим считает, что только он может идти на реформы. При этом реформы, которые будут удобны этому режиму, при этом реформы, которые будут иметь ту форму, которая угодна этому режиму. Король-предшественник Абдалла очень часто любил повторять одну фразу. «Не спешите, мы будем действовать постепенно и последовательно». Любой, кто, это уже вторая его фраза, кто отойдет от этого курса, будет наказан мною и Господом.
Как бы вы расставили приоритеты сегодняшней и завтрашней внешней политики Саудовской Аравии? США в ближайшее время останутся ли главным союзником Саудовской Аравии? Несмотря на все противоречия, на все обвинения из Вашингтона и призывы смягчить еще хоть немного режим. Потому что сейчас при Джо Байдене эти отношения уже заметно охладели. Ведь демократы в США традиционно гораздо более жестко относятся к тому, что называется нарушением прав человека и базовых свобод.
Я обращаю ваше внимание на то, что никто из представителей нынешней американской администрации не считает возможным прямо встречаться и вести переговоры с Мухаммедом бен Сальманом. Тем самым я доказываю то, что вы сказали совсем недавно. Но Соединенные Штаты, конечно же, останутся стратегическим союзником Саудовской Аравии в абсолютно обозримой и более далекой перспективе. Без Соединенных Штатов Саудовская Аравия не сможет жить дальше. Это непререкаемая истина, и никто в ней, в Саудовской Аравии, не сомневается. Отношения с этой страной являются краеугольным камнем саудовской внешней политики и останутся таковыми на протяжении многих лет вперед.
Как вы думаете, насколько еще далек тот день, когда Саудовская Аравия установит нормальные отношения с Израилем, по примеру Объединенных Арабских Эмиратов? Или совсем недалек? Или вообще зачем это Рияду нужно?
Были же очень серьезные устремления к этому. Был же визит Бенямина Нетаньяху в Неом, где произошла встреча с Мухаммедом бен Сальманом. Но это печально закончилось, потому что израильтяне поспешили распространить эту новость тут же, сразу, немедленно. Бен Сальман заявил о том, что Израиль важен для Саудовской Аравии не столько с точки зрения того, что вот это одно из государств Ближнего Востока, а с точки зрения того, что это государство с растущей экономикой, это государство, которое добилось впечатляющих успехов в этой сфере. И вот этот израильский опыт очень важен для Саудовской Аравии. Но есть палестинский вопрос, и нерешенность палестинского вопроса является основным камнем преткновения на пути возможности установления отношений между двумя странами. В обозримом будущем этого не произойдет. Более того, любая попытка движения в этом направлении сегодня, игнорируя палестинскую проблему, может вызвать к жизни и внутреннее оппозиционное антисистемное движение вновь. Это вызовет, конечно же, дополнительное обострение отношений с Тегераном и создаст вокруг Саудовской Аравии фронт ее противников, которые представлены радикальными исламистами в других странах этого региона. Поэтому 27 раз отмерят, прежде чем отрезать. Саудовская Аравия будет последней арабской страной, которая установит нормальные дипломатические отношения с Израилем, несмотря на заинтересованность в этих отношениях.
Я напоминаю, что о реформах принца Мохаммеда и сути современной внутренней и внешней политики Саудовской Аравии я поговорил с московским аравистом профессором Григорием Косачевым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».